Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Добрый вечер, 20 часов и 7 минут, в эфире радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI. Я Евгения Альбац, и, как всегда, в понедельник я начинаю программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. В субботу из Лондона пришло сообщение, что скончался известный российский бизнесмен, владевший в свое время важнейшими российскими СМИ, а также разными другими компаниями, Борис Абрамович Березовский. Конечно, уходит из жизни не бизнесмен, не олигарх. Уходит человек, у которого есть близкие, дети, и им самые искренние слова соболезнования. Известие о кончине на 68-м году жизни Бориса Березовского буквально взорвало российскую медиасферу. Хотя последние 13 лет он был в эмиграции. Вот уже третий день ленты Фейсбука, Твиттера, первые полосы сегодняшних газет. Вчера все госканалы выдали передачи, посвященные этому известию. Многие написали: с уходом Березовского закрылась дверь за 90-ми. Яркими, трагическими, безумными. Теми 90-ми, которые выносили на авансцену не только российской, мировой политики совершенно неожиданных людей. Так 90-е вынесли на российскую политическую сцену и математика, специалиста по моделированию сложных управленческих и технологических процессов Бориса Абрамовича Березовского. Эти три дня бесконечных обсуждений показали, что Березовскому действительно принадлежит отдельное место в российской политической истории. Кто-то оценивает его деятельность со знаком минус, кто-то с плюсом, но почти никто не относится к нему, даже к нему, ушедшему, равнодушно. В какой степени Борис Березовский – символ 90-х? Действительно ли с ним ушла целая эпоха? Что он оставил после себя? Что вызвало к его кончине такой невероятный интерес? Вот об этом мы и будем говорить в студии «Эхо Москвы». Здесь в студии Эмиль Абрамович Паин, генеральный директор Центра этнополитических исследований, который много лет проработал в администрации Бориса Ельцина с 94-го, если мне память не изменяет, по 99-й год, так, Эмиль Абрамович? Спасибо, что вы пришли, и как раз это было время Первой Чеченской войны, и время, когда, я вам напомню, Борис Березовский одно время занимал должность заместителя секретаря Совета Безопасности России. И здесь же в студии «Эхо Москвы» мой коллега Александр Рыклин, главный редактор ежедневного журнала, который в то время, когда на политической сцене России солировал Березовский, работал в медиа-империи то, значит, союзника, то ярого оппонента Березовского Владимира Гусинского.
Не поспоришь.
Не поспоришь, да. Вот у меня к каждому из вас вопрос. Ваше объяснение, почему, казалось бы, забытая фигура Березовского, но, во всяком случае, он как-то не так много присутствовал, ну, за исключением, там, каждый раз возбуждали какое-то новое уголовное дело, но это еще появлялось, да, вызвал такой невероятный интерес и СМИ, от деловых до государственных каналов, и в социальных сетях, которые бесконечно это все дело обсуждают. Александр Рыклин.
Ну, конечно, абсолютно символичная фигура. Борис Березовский является конструктором и, наверное, вдохновителем вот, собственно, той политической модели, которая сегодня осуществляется, с помощью которой сегодня правит нынешний режим. Он, собственно, вот тогда...
А ну, что это за модель?
Ну, вот я сейчас пытаюсь сформулировать, собственно, разумеется, не саму модель, а ту главную концепцию, на которую они все тогда опирались, и которая абсолютно остается актуальной. Я для них сделаю лучше, чем они сами для себя. Тотальное пренебрежение демократическими процедурами, презрение к демократии в принципе. И, собственно, к одному из главных институтов демократии, к выборам. Мы придумаем им лучше. Мы понимаем лучше, мы знаем, как лучше. Поэтому в выборах, конечно, надо участвовать, но побеждать теми средствами, которые у нас нынче под рукой, используя тот инструментарий, который сейчас под рукой, Вот это главное политическое кредо, разумеется. Это та политическая культура, которая тогда внедрялась. И ровно поэтому, собственно, вот тот политический режим Ельцина, Путин, собственно, наследник всех этих традиций политических. И, в общем, вполне себе преемник и неплохой ученик.
Спасибо. Эмиль Абрамович, что скажете?
Ну, во многом согласен, хотя есть и некоторые дополнения. Хочу сказать, что я при жизни был его, не то чтобы оппонент, слишком был я в малых весовых категориях, чтобы быть ему оппонентом, но с нарастающим раздражением смотрел на его деятельность. А когда он умер, ощутил страшное сожаление. А как будто бы умер какой-то мой близкий человек.
Да-да, кстати, так многие ощутили, это правда.
Потому что, ну, как он был двуликий. С одной стороны, абсолютно выдающаяся личность, и я, может быть, еще об этом скажу. Но личность, которая играла не свою роль. Вот если бы он занимался тем, чем ему было положено заниматься по его талантам, то, может быть, это был бы человек, который вошел бы в историю с другой стороны. А насчет модели, была простая модель, и когда вот я услышал, что вы назвали эту передачу «Конец эпохи», я удивился, потому что эпоха, его эпоха только началась, она сейчас в самом расцвете, потому что он создал режим, который называется олигархическим,
и изменил...
Он в значительной мере был конструктором, потому что, ну, скажем, использование личных связей, семьи, близких родственников царя для достижения политических целей. И даже иногда, когда преувеличивали его доступ к телу, то и в этом случае он вполне эффективно использовался мифом о том, что он всемогущий, может через каких-то близких родственников продавить то или иное решение. Я помню, очень большие деятели и министры дрожали и думали, ну, в конце концов, надо будет пойти к нему на поклон. И вот восстановление этой распутинщины, конечно, в значительной мере с его именем связаны, и это самый главный минус. Это вот что меня поражает, что люди, которые должны были бы ему сейчас поставить золотой памятник высотой с космонавта, его почитают собаки собачью смерть. А те, которые благодаря этому режиму лишились надежд, что вот это вот падение в мрачное средневековье когда-то закончится, вот они почему-то с таким вот сожалением смотрят об этой фигуре. Так вот, это был человек, который прославился, он занимался оптимизацией решений. Но вот в своей политике, и тот год, в который я с ним сотрудничал, это был 96-97, всего лишь один год, он применял его очень часто. Это гамбит. Жертва ради достижения каких-то
жертва целей. Фигуры ради...
Жертва фигуры. Жертва иногда и каких-то принципов для достижения неких целей, которые он считал очень важными. Типичный такой вот сторонник авторитарного и очень быстрого решения многих проблем.
Мне казалось, что самое тяжелое, что оставили, что мы получили в наследство от 90-х, это жизнь по понятиям. Это то, что закон так и не случилось. И вот эти все подковерные договоренности, мне кажется, что это самое страшное наследие, на самом деле, 90-х. Поэтому и, там, скажем, исследование, которое было проведено профессором Тимоти Фраем из Колумбийского университета, опрос среди бизнесменов, показал, что сами бизнесмены 60% не считают легитимными права собственности в России. Да? Это же, собственно, все вытекает из этой игры в понятие и полном пренебрежении закона. Еще у меня к вам один вопрос, прежде чем мы вернемся, собственно, к тому, какую роль сыграл Березовский в российской политической истории. Вопрос мой следующий. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков сообщил, что месяца два назад Борис Абрамович прислал покаянное письмо Путину. Просил прощения, просил разрешить вернуться в Россию. Вчера канал Russia Today даже что-то такое процитировал. вот заявив, что кто-то там подглядел, а они сумели процитировать. В соцсетях развернулась дискуссия. Было письмо, не было. Вот вы можете себе представить, что Березовский пишет покаянное письмо Путину? Александр Рыклин.
Ну, я, честно, я не видел Березовского уже года два. Я не был с ним близко знаком, но мы встречались, ну, наверное, раз пять. Но тот Березовский, которого знал я, точно не мог написать такого письма. Люди меняются. Известно, что действительно вся эта история с судом, с Абрамовичем произвела на меня тяжелое впечатление. И говорит, действительно, он был плохой. Ну, бог его знает, может быть. Но мне очень сложно поверить в то, что Березовский мог написать такое письмо. Я не вижу в нем большого смысла. Я не очень понимаю, зачем это нужно было. Он так хотел в Россию, ну, наверное, но тут была куча уголовных дел. Как бы это все закрыть? Ну, в общем, мне сложно это представить. Честно признаться, я не очень верю в такое письмо. Не очень. Ну, знаете, я вам хочу сказать, что за последние два дня я встретил двух, по крайней мере, вполне вменяемых людей, которые на полном серьезе убеждали меня, что все это огромная мистификация.
Смерть Березовского.
Да, и что он, конечно, жив. А это все проделано вместе там, с английскими или американскими спецслужбами для того, чтобы каким-то образом появилась какой-то серьезный компромат на нынешнюю власть. И на самом деле вот вся эта история с его депрессией четырехмесячной и отлежка в клинике, и этот странный журналист из Форбса в последний день, все это мистификация. Все это мистификация. И ровно поэтому как бы российские власти сразу предложили захоронить его на родине, чтобы иметь возможность как-то убедиться в том, что Борис Абрамович действительно умер. Безумная, на самом деле, гипотеза. Но, тем не менее,
но вообще... она показывает, как уровень, же боятся конечно. И как же демонизирует, конечно,
Березовского. Конечно,
конечно. Очень любопытно. А вы понимаете, почему, с одной стороны, пресс-секретарь президента сказал, что решение об обнародовании письма примет лично Путин, поскольку ему лично адресовано письмо? А с другой стороны, если письмо адресовано лично Путину, то почему тогда Песков сказал о том, что есть такое письмо, и почему Russia Today дали как бы подглядеть, что там написано? Вот это что такое?
Ну, я вообще не любитель конспирологических всяких вещей, и уж точно не буду катать, писал он письмо или не писал. Мне кажется маловероятным, чтобы он обратил это письмо к Путину. А вот то, что какое-то раскаяние, осознание того, что было сделано, с ним произошло, ну, я в это верю. Более того, я почти убежден, что что-то такое произошло. Он был человек умный. Он должен был осознать, что вот эта идея, когда... Вот вы говорите, права не было. Но если основной капитал – это капитал связи, и он активно разрабатывал эту золотую жилу, и понимал, что из этого выйдет, то, конечно, он мог бы раскаиваться.
А он же каялся год назад перед всем народом, помните?
Ну, помню, конечно.
Ровно было.
А потом, понимаете, этот образ ведь развился. В чем эпоха действительно закончилась? Эпоха закончилась в том, что талантливые и яркие люди стали меньше появляться. А раньше талантливые люди попадали в бизнес, из бизнеса во власть. Сегодня происходит обратный процесс. Люди из власти попадают в бизнес. Меняется отношение головы и задницы вот в этом процессе превращения человека в олигарха. Но модель была создана, и она работает. И, вообще-то говоря, устыдиться этой модели самое время.
Я вас хотела вот о чем спросить. Вы сказали, что вы близко соприкасались с Березовским в середине 90-х годов, так я понимаю, когда шла Первая Чеченская война, и встал вопрос о прекращении этой войны, да? Когда Березовский вдруг стал заместителем руководителя Совета Безопасности, а вы, так я понимаю, были... Вы были еще замначальника аналитического управления,
я
уже
был
советником.
Нет, я не был тогда... Я уже стал советником, да, в этом времени.
И вы занимались межэтническими, межнациональными отношениями.
Я был руководитель рабочей группы при президенте по завершению боевых действий. Так называлась эта вещь. А познакомился я с ним еще раньше, когда он никакого поста не занимал.
Но уже занимался чеченской проблемой.
Он уже занимался деланием королей. Это был штаб Ельцина, 96-й год. Мне Илюшин сказал, что...
Тогда руководитель администрации
президента. Первый помощник президента. Борис Абрамович и Татьяна Борисовна хотят с вами поговорить, какую-то консультацию получить.
Татьяна Борисовна Юмашева.
Тогда еще Дьяченко.
Дочь. Да, но я тогда думал, что раз он Борис Абрамович, а она Татьяна Борисовна, то это его дочь.
Так.
И я подумал, какой странный человек пришел с дочерью по таким телам говорить. Потом, уже через пару часов, мне сказали, да что ты, она дочь другого Бориса. И она очень влиятельный человек сейчас. Ты просто не уследил. Но это уже было начало вот той самой модели, о которой я говорю. Вот через заднее крыльцо, через родственников и знакомых он прокладывал дорогу, и он что-то делал. Так вот, должен вам сказать, что первоначально идея его была вовсе не покончить с войной и завершить ее мирным исходом. Наоборот, он полагал, что для выборов хорошо бы победить. И он спрашивал меня, в какой мере... может быть достигнут вот этот самый военный результат.
Это был март 96-го?
Да, и я говорил, что, вы знаете, никаких шансов, ни малейших надежд на то, чтобы вот прямо к выборам получился такой вот исход. И это один из аспектов. Он круто менял решение. Очень быстро их, значит, создавал новые эффектные решения. Поэтому, когда он уже стал замсекретаря Совета Безопасности, он был уже голубь совершенный и ориентировался на быстрое решение, но уже в мирном ключе.
Но я вам хочу сказать, что... После второго тура...
Уже после победы...
После победы
он получил вот эту самую должность.
А потом было молниеносное взятие Грозного... армии Масхадова. Правильно я помню?
Ну, это было не сразу. Это было не сразу, и он тут как бы ни при чем. Не в этом его была идея уж, никак не это. Это было существенно позже. По-моему, он уже к тому времени, даже точно он к тому времени уже и не был замсек. Он ведь совсем недолго был.
Зачем ему вообще нужна была эта должность?
В этом вся проблема. Понимаете, вот я уже могу вам сказать как конфликтолог. Если вы рассматриваете некую проблему не саму по себе, а только как инструмент политических целей, то она проигрышна. Вот он был большой специалист по выбору решений, но в какой-то иной сфере, математической, абстрактной. А вот эту, значит, эту тему он не очень ей владел. И поэтому идея быстрого решения через, значит, наполнение, через накачивание бюджетными средствами, значит, этой территории.
То, значит, что сейчас делается.
Да, выкуп и подкуп всех деятелей, переманывание на их сторону. Вот, собственно говоря, идея была довольно простой. И поскольку к экспертам он не сильно обращался, то все возражения, которые поступали на этот счет, связанные с тем, что невозможно проконтролировать вот эти вот накачки. Абсолютно. Вы можете наполнить их деньгами выше крыши, но вы никак не сможете проследить, куда они пойдут и на какие цели. Очень скоро, в общем-то, обнаружились эти эффекты. Я не знаю, ведь существует множество версий по поводу того, зачем ему нужна была эта должность. Я не думаю, что здесь был самый простой корыстный мотив, о котором многие говорят. Скорее всего, это была одна из комбинаций, один из гамбитов. Вот я решу, никто не может, а я, гениальный человек, приду и вот ее быстро решу. И в результате я приобрету такой политический капитал, и в результате я смогу сделать такие дела. Скорее всего, это была...
Ну вот скажите, пожалуйста, я слышала... Один из людей Кадырова, Рамзана Кадырова, президент главы Чечни, вчера, по-моему, говорил о том, что вот Березовский сам устраивал похищение людей, или, во всяком случае, знал о них, а потом за это платил деньги, в результате таким образом боевики получили там 20 миллионов долларов. Это одна версия, да. Была другая версия, что он сыграл серьезную роль в мирном процессе, в Хасавюртовском договоре и так далее. Вот. Все-таки, и с третьей мы, конечно же, помним о его отношениях с Басаевым, с рейда которого в Дагестан началась Вторая Чеченская война. Все-таки что правда?
В Хасавюртовском договоре уже он не играл никакой роли, поскольку это было дело Лебедя. Значит, он действовал до
генерала Лебедя.
Да, а с Лебедем у них никаких контактов не было, они были взаимоисключающие фигуры. Я не верю вот в эти простые и элементарные, такие выгоды, простейшие. Похищал, брал деньги и так далее. Не, эта фигура была совершенно другого масштаба. Были у него идеи совершенно... Он хотел свою идею, которую он на ВАЗе провернул, он хотел построить там цеха, переработку, построить быстро, развернуть там индустриальное производство.
То есть создать
рабочие места. Вроде бы она, так сказать, формально, в том-то и дело, формально она выглядела как вполне такая модернизаторская идея. Она не могла быть реализована фактически в тех условиях. И, конечно же, такого рода проекты создавали возможности для получения средств куда больше, чем какие-то там гроши за выкупы и так далее. Я не думаю, что он мог бы связываться вот с этими, вот с такой примитивной криминальщиной.
Нет, так я понимаю, если я правильно поняла пресс-секретаря Кадырова, идея заключается в том, что он просто таким образом накачивал боевиков деньгами.
Дело в том, что таким образом он их не накачивал, но сам факт инвестирования в тех условиях в Чечню, когда невозможно было контролировать, как они расходуются, теоретически говоря, я не проверял этого, могли денежки уплыть и к боевикам, и кому угодно.
Мы сейчас должны уйти на новости, потом вернемся обратно в студию «Эхо Москвы».
Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный Альбац».
Добрый вечер. Это Евгений Альбац. Здесь в студии Эмиль Паин, генеральный директор Центра этнополитических исследований. В 90-е сотрудник администрации, высокопоставленный сотрудник администрации президента Ельцина, который работал одно время вместе с Борисом Березовским по чеченской проблеме. И Александр Рыклин, главный редактор ежедневного журнала. Вот я пока здесь шел у нас перерыв. Я все время думала про слова Эмиля Паина, который в начале передачи сказал, какой же это конец эпохи. Что на самом деле эпоха Березовского, вот этой игры по понятиям, в самом расцвете, на самом деле сейчас как раз расцвела. И, знаете, вот сегодня целый ряд коллег прислали мне сообщение о том, что госпожа Яровая в кулуарах Государственной Думы весьма громогласно заявила, что она разберется с журналистами журнала The New Times за публикацию о квартирке Яровой. И я сразу стала так перебирать в уме варианты, стала думать, что там, дальневосточные бандиты приедут, или бомбочку подложат, или там еще чего-нибудь сделают, да? И подумала, что да, действительно, вот это та самая игра понятий. Вместо того, чтобы, я не знаю, там, подать в суд на журналистов, да, или съехать с государственной квартиры, да, или сдать мандат, да, Государственной Думы, дама явно понимает, что передадут, заявляет, что они разберутся. Это такие бандитские разборки. Я, кстати, хочу сказать госпоже Яровой, даже не думайте. То есть не дай бог, если с головы кого-либо из моих корреспондентов упадет волос госпожа Яровая. Не приведи Господь, не советую. Так вот, возвращаясь к нашей теме. Саш, а вы чего думаете о роли Березовского в чеченской проблеме?
Ну, она была, конечно, существенная, особенно если мы говорим про вторую кампанию. В общем, есть вполне веские основания полагать, что всю эту мощную комбинацию с заходом Басаева и Хаттаба в Дагестан, собственно, с чего и началась Вторая война, которая была, собственно, затеяна и длилась с одной единственной целью, чтобы вздернуть рейтинг Путина. Ни с какой другой. Если мы вспомним ту ситуацию, то им же нужно было одолеть Лужкова с Примаковым, правда? Не просто, что... преемник, да, преемник был выбран. Но это был преемник человека, рейтинг которого стремился к нулю. Нет, тяжело больного.
6%,
по-моему. Ну, хорошо, да, 6%.
Да.
И я вам просто хочу напомнить, что в начале 99-го года немного было политических комментаторов, которые не считали, что следующий президент в России будет не Евгений Максимович Примаков. Немного таких было. Казалось, что эпоха Ельцина подходит к концу, никакие его преемники никому не интересны. И тогда, собственно, вот это время наибольшей эффективности Бориса Абрамовича, конечно. Это его время, потому что он был одним из основателей и создателей партии «Единство». И, конечно, сегодня в офисе «Единой России» должен стоять его траурный портрет. А если не стоит, то они просто неблагодарные мерзавцы. Потому что мы же помним, как все это создавалось. И, конечно, и он, и тогда отчасти Волошин, и Игорь. В общем, много было тогда тех, кто принимал в этом участие. И, собственно, вся конструкция по выдёргиванию Путина, да и сама отставка Ельцина преждевременная, была ровно вызвана тем, что никто не верил, что рейтинг Путина продержится до весны. И до лета, когда должны были пройти выборы. До лета. Никто не верил. Все думали, сейчас война пройдет и все грохнется. Но так не случилось. Так не случилось.
Но и тогда... В интервью, в одном из интервью, по-моему, Маша Гессен, Березовский говорит о том, что, собственно, одна из серьезных ссор с Путиным произошла именно по чеченской проблеме. Березовский считал, что российские федеральные войска должны остановиться по Тереку, а Путин настаивал на том, чтобы война продолжалась вплоть до победы, мы помним, как Грозный превратили, так сказать, имел вид Сталинграда.
Ну, это, собственно, я пишу сегодня в ЕЖ, да? И мне он то же самое говорил. Действительно, когда я впрямую... Я, кстати, у него впрямую спросил в том же интервью, не он ли первый назвал Ельцину фамилию Путин. Он это делал моментально. Он сказал, нет, не я, Волошин. Но я был за, и мы... Это было коллегиальное решение... И Таня, и Валя, и Волошин, мы все как-то эту фигуру поддержали.
Я тебе скажу, когда я брала у него интервью весной 2000 года, и...
Это еще здесь.
В доме приема Благовоз, я его подробно расспрашивала, как все это происходило. И, собственно, он говорил о том, что решение, собственно, выбор... был Юмашевой и Дьяченко, да, ну, понятно, что Волошин по сравнению с Дьяченко был все-таки больше, так сказать, такой советник, да, а он уже об этом, ему об этом сказали, ему показалось, что это выбор неплохой. Поэтому то, что я знаю от самого Березовского по своим интервью с ним, что это не был его первый выбор,
да, совершенно.
Но, во всяком, но он, так сказать, согласился с тем, что это выбор неплохой.
Один человек был против, Чубайс, ну, в ближней команде.
Да.
Чубайс был против, он это никогда не скрывал.
Он поддерживал Степашина.
Он поддерживал Степашина. И, конечно, да, вот чеченская компания целиком на его совести, я так думаю.
Березовского.
Да, я так думаю.
Хотя, как мы помним, рейтинг Путина ведь залетел до 19% не в результате чеченской кампании, он взлетел после взрывов домов.
Ну, это же все было в комплексе, да, правда же? Это все тогда происходило, в общем, одномоментно, одновременно. Уже шла война. Уже была осень, уже все. Конечно, конечно. Ну, я никогда. Я, честно сказать, ну, известна его позиция по домам, не было смысла его спрашивать, уже вышла книжка. Он, собственно, там подробно изложил свой взгляд на ситуацию с домами. Ну, мы ничего не знаем о его роли в той истории.
Ну, понимаете, это дело журналистское. К 2000 году я уже был частным лицом, уж никакой информации специальной я
у вас тоже нет сомнений,
не
что
обладаю.
Березовский играл роль в начале второй чеченской кампании.
У меня нет сомнения в том, что модель закулисного игрока продолжалась. Значит, она продолжалась во всех важных направлениях, скорее всего, и в этом. Как конкретно, это я еще раз говорю, это может заниматься журналистское расследование, или потом будет какое-то специальное юридическое расследование. Я здесь никак не могу помочь вам осветить эту историю. Я хотел бы о другом. Сейчас мы рассказываем только о мрачных сторонах его личности, а есть возможность сказать и о позитивных. Ну, например, при том, что эпоха продолжается и даже расцветает, она все же изменилась. Не только по составу действующих лиц, олигархи измельчали и совсем не те. Но и по отношению, скажем, к прессе. Если помните, вы должны были помнить, в период, когда Березовский был серым кардиналом, он был излюбленной мишенью всех критических статей. И в «Куклах» был один из самых главных и неприятных персонажей.
На канале НТВ Гусинского, да.
И можете ли вы себе представить, чтобы нынешние олигархи, которых тоже можно назвать поименно, которых тоже все знают, чтобы они фигурировали вот в таких передачах. Он был не просто меценатом, который благодетельствовал и науке, и культуре, но вот я бывал с ним во всяких поездках. В общем-то, милейший человек и с очень острым умом, обширными знаниями в очень разных сферах. Если бы я не знал, чем он занимается, то вполне мог бы посчитать, что вот это вот такое приятное и полезное знакомство. Масштаб личности, вообще-то говоря, всегда поражал, даже когда он сидел спокойно и тихо. Вот какая-то харизма все-таки исходила от него, и было видно, что человек этот, безусловно, совершенно незаурядный. Никакой кичливости, хотя были какие-то неприятные моменты, я вспоминаю просто личные впечатления. В аэропорту перед вылетом в Назрань он задает мне какой-то вопрос, берет меня за пуговицу. Я пытаюсь что-то отвечать. В это время во всех карманах звонят телефоны. Бесчисленные телефоны, маленькие. У меня у советника президента такой огромный телефон. Метр. У него куча...
А спутниковый у вас телефон?
Ну, нет, это простой. Тогда выдавали всем. Это же были не купленные телефоны, которые выдавали сотрудникам самые заурядные. Он был напичкан всякими этими самыми связями. И это раздражало. Вот, он меня спрашивает, а в это время слушает, говорит... И варит сразу на тысячах сковородок и делает множество бизнесов одновременно. Тем не менее, были времена, как бы так сказать, какие-то перерывы между работой, когда мы не обсуждали какие-то планы. И в это время я ощущал, что это человек моего круга, в общем-то, интеллигентный человек. Еще раз говорю, с огромной харизмой и притягательностью. Он, конечно, не был таким обаятельным, как Машков в фильме, но нечто...
Олигарх, в фильме «Олигарх».
Да, да. Но нечто такое, что могло привлекать к нему людей, вне зависимости от того, какой он большой начальник и какой он богатый человек, это было.
Саш, вот в том самом покаянном письме Березовского, которое было опубликовано на его странице в Фейсбуке 12 февраля 2012 года, он пишет: «Я каюсь и прошу прощения за попранную мною свободу слова. Оправдывая себя стремлением спасти Россию от красно-коричневой чумы, я определяю политику главного информационного рупора страны, то есть канала ОРТ, пренебрегал демократическими ценностями. Мои действия положили начало уничтожению независимой журналистики. Так поступал не я один, но это не оправдывает меня, простите меня». Вот опять же, ты работал в конкурентном издании, да, если Березовский создавал «Единство», тогда это называлось «Медведь», как мы сейчас помним, и поддерживал Путина, то «Медиамост» и все издания Гусинского были скорее противниками и боролись и с «Единством», и с Путиным.
Ну вот, Вот это, с одной стороны, так, а с другой стороны, не вполне так. Я работал в журнале «Итоги», и мы, конечно же, ни секунды не поддерживали ни Лужкова, ни Примакова. Мы все время писали о нем критические статьи. Что такое действительно выглядело по НТВ? Ну, я просто хочу напомнить, была какая-то программа, одна из программ «Итоги» с Киселевым, где сильно напали на Примакова, просто всерьез. По-моему, это был Сережа Пархоменко, если я не ошибаюсь. И, собственно, о какой же корпоративной политике можно говорить, если даже одна часть корпорации поддерживала политика, а другая часть, ну, если не мочила, то была к нему вполне равнодушна и, в общем, объективна. Никогда к нам в отдел политики в журнале «Итоги» никто не приходил и не говорил: сегодня вы пишете о Примакове, о Лужкове, тот. Не было ни разу такого. Просто ни разу.
Обращаясь не к вам, а поскольку у нас передача все-таки о Березовском, вот с твоей точки зрения, какую роль он сыграл с моей точки зрения, крайне негативную, с моей точки зрения, он положил основу развращения журналистов?
Конечно. ОРТ использовался грубо, прямо как инструмент политического влияния. Просто вот, наверное, впервые в новейшей истории России. Ничего подобного, разумеется, на НТВ не было. Ну, в этом смысле заслуг Гусинского. Собрал таких людей, которым невозможно было...
Про Гусинского. Я понимаю, можно. Владимир Александрович нам может слушать. Мы искренне его любим, но, тем не менее, слава богу, сегодня не про него.
Это правда. Он создал инструмент впервые за эту историю, когда впрямую в лоб... Мы же помним все эти ужасные эфиры Доренко про то, как там куда-то Примаков плавает, что-то там у него. Это было каждую неделю. Это производило чудовищное впечатление. И это, кстати, во многом... И вот об этом очень неплохая, мне кажется, статья Игоря Яковенко в ЕЖЭ про то, что он пишет, что это положило начало деградации профессии, конечно же. Конечно же, начало деградации профессии. И когда на митинг в защиту НТВ пришло 30 тысяч человек, в то же самое время в Праге по этому же поводу вышел почти миллион человек, ну там много сотен тысяч, разное отношение к профессии.
И все же, и я теперь вернусь к этому, хочу сравнить проклятые 90-е с благословенными 2000-ми, вот в сфере прессы. Когда Березовский был замсекретаря Совета Безопасности, а я занимался чеченской проблемой в качестве вот, руководителя этой рабочей группы, я часто, если не еженедельно, то во всяком случае раз в две недели, давал такие закрытые брифинги для средств массовой информации, прежде всего для электронных. Информировал о ситуации и пытался им говорить, какая, значит, линия была бы все-таки желательна для властей. Никто меня не слушал. Более того, сама попытка хоть как-то показать, что вот есть такое желание, чтобы как-то это осветили вот таким образом, все это отметалось мгновенно. Даже не слушать никто не хотел. Сегодня не знали, положило ли начало развращения времен Березовского, или были какие-то более мощные факторы. Сегодня вечером куплете, утром в куплете, вечером в газете, спецоперации готовятся одновременно и в специальных органах, и в НТВ. Программа идет, значит, отстрела и репрессии. Сегодня ведь никогда такого не было. В 90-е годы при Березовском и при любом другом, чтобы существовала специальная система репрессивной прессы, когда буквально прокуратура вместе с прессой идет и работает на подавление НКО или еще каких-то организаций.
Это
или
политических, так, при советской власти.
Политических противников. Может быть, но не во времена, когда Гусинский и во власти, и в прессе играл столь заметную роль. В этом смысле времена изменились радикально.
Вы имеете в виду Березовский? Березовский, да, Гусинский.
Да, да, да.
Конечно, было множество бизнес-интересов. Как известно, бизнес-интересы, они всегда конфликтуют
но
друг с другом. Это создавали плюралистическое поле.
Нет, я не отрицаю, что вот эта вот идея личной власти... Идея того, что вот можно с помощью какой-то олигархической группы навязать на стране правильный путь, что это было началом конца. И вот то, что сегодня
происходит... Слушайте, вы же были в предвыборном штабе Ельцина. А вся эта кампания, которая была с газеты «Не дай бог» и так далее, когда все дружно били по коммунистам. Да, но ведь вряд ли можно говорить о большой объективности средств массовой информации в 96-м году.
Конечно, нельзя.
Ну, безусловно, о полной объективности. Мы же все время говорим
о полной.
Мы говорим
всегда... Емель Абрамович, 3 июля 96-го года страна голосовала за полумертвого президента, у которого был инсульт и инфаркт, и который не мог толком говорить. Ну, о чем мы говорим, Емель Абрамович? Теперь скажите мне, сколько средств массовой информации об этом сообщило? Я вам рассказываю, внутри страны ни одного. А на мир вышла CNN. Я работал тогда на CNN. И тогда я помню, какой был бешеный скандал, и какую выволочку устроили Алина Коннор, шеф бюро, за то, что она вышла с этой информацией. Ну, вы же это знаете не хуже меня. А если бы были нормальные средства массовой информации, такое могло бы быть? Чтобы 3 июля к избирательным участкам шли голосовать за полумертвого человека.
Мы всегда выбираем из зол меньшее, а не из идеального идеальное. В этом смысле я
вы
могу...
Вы убеждены, что вы тогда выбрали из зол меньше?
Я могу сказать...
Вот это ключевой вопрос,
могу сказать, что если сравнивать степень, скажем, однородности центральных средств информации электронных сегодня и тогда, то тогда, конечно, уровень конкуренции, уровень... А разнощение был выше. Вот это я могу сказать.
Ну, это правда. Но если вспоминать 96-й год, раз мы начали его вспоминать, то я как-то хочу сказать про себя, но мне тогда тоже казалось, извините, чучелом, тушкой, как угодно, но только не Зюганов.
Ну, тогда чего же вы теперь плачете?
А я не плачусь. Это была моя... Прошли годы, чтобы я, какое-то время, чтобы я понял, что процедура важнее результата.
Ну, но понимаете?
Много нужно ради этого.
Да.
Процедура важнее результата.
Если стоило приходить на эту передачу, мне, например, то, в общем, для этих речей, не для моих воспоминаний о Березовском, с коим я, работал меньше года и так далее. А именно о том, что если у Березовского были покаяния, то и у нас, у всех... И у нас, и у вас.
А у меня нет.
Ну,
слава
Я
Богу, была ровно тем продюсером,
чистые,
который выдавал эту информацию в эфир.
Который
собирал эту всю
информацию. Большая часть могло бы покаяться в том, что тогда еще не представляли, к чему это все приведет. Но каждый отвечает по мере, так сказать, того веса и того влияния, которое он в этом занимал. И того, в какой мере он был конструктором этих процессов.
Но в конце 90-х все-таки эта ситуация стала меняться. Потому что уже ровно на этом переломе преемник-неприемник Лужков-Примаков, там уже для прессы формулировались совершенно другие задачи.
Вы знаете, мне что любопытно, мне хотелось бы соскочить с этой темы, все-таки возвращаясь к Борису Абрамовичу Березовскому. Если верить тому, что опубликовал журнал «Forbes», этому последнему интервью Березовского, собственно, не верить у нас, у меня, во всяком случае, нет оснований, потому что издание очень хорошее. Он там говорит такую фразу, что вот Ходорковский пошел в тюрьму и сумел себя сохранить. Вот это поразительно. Помните, Березовский все время говорил о том, что Миша совершил ошибку, Мише надо было уезжать вот во все предыдущие годы. Поразительно, насколько он все-таки переосмыслил всю эту историю. И, собственно, оказалось, что у самых ярких людей 90-х оказалось, собственно, три выбора. Первый выбор – эмиграции со всеми ужасами, которые это влечет для людей, которым за 50. Мы понимаем, что это всегда трагедия. Второй выбор – это уход в личную жизнь, да, мы для вас построили рыночную экономику и создали частную собственность, а за демократию боритесь вы сами. И третий вариант, который оказался выбором Ходорковского. Тюрьма и собственно, какое-то такое искупление через тюрьму. Что скажете?
Ну, я, честно сказать, в отличие от тебя, как-то мне не очень понравилось вот это интервью Форбса, нет аудиозаписи.
Это не вопрос, понравился, нет. Я говорю, если верить.
Ну, если верить, мы же понимаем, что этот человек прошел огромный путь, и ему были сделаны большое количество переоценок, и об этом можно судить и по, собственно, тому покаянному настоящему письму, которое было обращено не к президенту, а ко всему народу, которому угодно. Ну, что-то он переоценивал в своей жизни, да, и, возможно, роль Ходорковского он теперь переоценил и по-другому стал смотреть на эти проблемы. Но еще раз, да, ты совершенно права. Надо оставаться на свободе, надо было уезжать, надо было быть эффективным, надо было тратить деньги на борьбу, а не садиться в тюрьму. Да, это он тысячу раз повторял, и с огромной энергией, и считал это чудовищной ошибкой. Возможно, он пересмотрел эту точку зрения, но, опять же, я таким его не знал, когда он стал так кардинально менять свои жизненные позиции и свои представления, в общем, о том, что нужно было делать.
Скажи мне, пожалуйста, вот и у меня к вам вопрос, Эмиль Абрамович. Все-таки вот почему такой невероятный интерес вдруг вот этот уход Березовского вызвал такой взрыв? Вот почему все стали обсуждать?
С вашего позволения, два слова буквально. Да. Один мой знакомый сказал, что заканчивается эпоха негодяев человеческим лицом. Они эволюционировали в совершенно других.
Негодяев.
Конечно. И это закономерный исход. Собственно, это то, ровно о чем говорил Эмиль Абрамович, потому что был задан определенный шаблон поведения, а в этот шаблон пришли совершенно другие люди. Не член коры, извините, с другим бэкграундом, прошлым. И наполнили его совершенно иным содержанием. Совершенно иным содержанием. Вот и все.
Ну, можно это все оценивать в религиозных тонах, и на старости лет Борис Абрамович погрузился, видимо, в религиозную тематику, и отсюда вот эта идея и покаяния, и, значит, жертвы, и отсидеть, пойти на крест и так далее. Я человек более рационального мышления, и для меня это вопрос переосмысления пройденного. Я уверен, что сразу получится то светлое общество, которое хотели многие в начале 90-х, не получилось бы. Существует огромное количество обстоятельств, по которым нельзя было бы этого сделать. Это общество создавало возможности для фигур такого качества, каким был Березовский. Сегодня мы это переосмыслим. Яркая личность, смерть которой, значит, всколыхнула все наши воспоминания, пересмысление всего, что мы прошли.
Ну что ж, на этом мы должны уходить из эфира. Безусловно, очень неординарная и личность. Безусловно, есть потребность в ярких личностях, потому что сейчас, конечно, время серости. Это уже об этом много говорилось. Ну что ж, мир праху его. И на этом все. Будем надеяться, услышимся через неделю.
Альбац.